вот, ну, кратко, может быть, коснемся предстоящей недели. Хотя вроде бы праздника здесь как бы нет, но всегда можем найти для себя что-то утешительное, особенно в житиях святых. И здесь у нас, значит, на следующей неделе она начинается памятью Федора Смоленского, благоверного князя, и чад его Давида и Константина, Ярославский чудотворца. Самое интересное в житии этих святых, может, является то, что Федор, князь Смоленский, был женат в Орде, был женат на татарке, и вот эти святые, Давид и Константин, были сыновьями от этого брака. Но мученик Михаил и боярин Федор, тоже воспоминания связаны с Ордою. Прославляем Михаила Черниговского и боярина его за то, что они не поклонились огню, хотя от них этого требовали. Когда прибыли они с посольством и должны были зайти к хану, то от них вот это потребовалось язычество, то есть поклонение огню, чего они, конечно, не совершили, и за это были жестоко замучены, то есть за веру христианскую пострадали. Среда тоже у нас обретение мощей Дмитрия Ростовского чудотворца, и в пятницу прославление Иннокентия митрополита Московского, которое больше всего мы, конечно, привыкли вспоминать под как митрополита апостола Сибири и Америки, то есть Иннокентий Вениаминов. Его прославление мы почитаем в пятницу, то есть Иннокентия Вениаминова, который я рассказывал вам и с Алеутами, значит, миссионерствовал и вообще по всей Америке. И первое, может, молитвенное призывание, значит, святого преподобного Германа Ряскинского совершил тоже Иннокентий, жизнь которого составляет множество, может быть, жизней, потому что в ней есть и миссионерская деятельность, есть, значит, святительская деятельность. В его жизни мы видим и множество таких событий, промысла Божьего. Но, взирая на характер этого человека, всегда, так вот, когда читаешь книги о нем, то есть это человек, который был совершенно неравнодушный, это был очень ответственный такой человек. Если чего-то не хватало, он сам принимался за дело и это дело совершал. Нужно было построить каменную церковь. Никто этим не владел, не знал этого искусства среди народов населяющих. Так Иннокентий же всех обучил. Обучил каменщиков из Алеута, сделал, значит, плотников. Когда раскал он, значит, местным жителям на их языке Священное Писание перевел, значит, богослужебные книги на их язык, составил азбуку, то есть сделал то все то, что Господь от него требовал, находясь вместе своего служения. А когда нужен был епископ для Чукотки, значит, для тех мест, где он находился, свидетель Иннокентий, то Господь, значит, таким образом устроил, что жена его скончалась. Единственным претендентом, кто бы достоин нес это, так и стал свидетель Иннокентий Вениаминов, то есть который имел 6 детей, имел жену, но вот жена у него скончалась, он принял монашество по совету свидетеля Филарета Московского, и уже епископствовал и стал святителем для народов. Вот. И Северной Америки, потому что проповедовал потом и среди индейцев, которым, кстати, прививал оспу, от когда болезнь такая началась у них, и очень трудно было заслужить их доверие. То есть человек занимался всем, чего Господь от него требовал. Это самый настоящий миссионерский дух, когда человек, вот, попадая в другие народы, все хочет облагообразить, хочет привести в добрую норму. И, может быть, сегодня кратко скажу, знаете, как-то у нас была такая в раннем заре нашей воскресной школы, такое у нас было движение, что всякий возвращающийся откуда-то из дальних мест рассказывал кому-то, как бы, из странствий дальних возвратясь, понимаете. Сегодня я странствовал не очень далеко, в драмтеатр, вон здесь. Но хочу вам рассказать, значит, что там все-таки происходило. Это интересно, да, интересно, нет? Ну, значит, странствие мое было благословено Владыкой, где он сам находился, вот тоже в драмтеатре. Там проходило такое по инициативе педагогического университета нашего и 4-го училища. Ну, как сказать, такое заседание, будем говорить, научное, как бы конференция. Она, наверное, еще и продолжается. В честь 250-летия присоединения Алтая к России. Значит, вот присоединение Алтая к России. Вот такое достаточно представительное было собрание. Мы там ничем не занимались, только слушали. Хорошо, но много интересного было, конечно, услышано. Поэтому, если кто не знает, каким образом присоединился алтайский народ к России, можете меня теперь спрашивать. Хорошо, я вам расскажу. Вот. Есть такое желание услышать, да, как это произошло? Произошло это в 1756 году по просьбе алтайцев. То есть собралось около 12 их рук князей зайсанов, которые составили грамоту, в которой они, значит, просили заступничество и присоединение. Ситуация того времени была следующая, что вот здесь у нас была граница практически в владении российского государства Бекатунской крепости. Это был самый южный, можно сказать, форпост в этом направлении. Дальше была такая империя, последняя в мире кочевая империя, Джунгарская империя, которая создана была очень давно, потому что джунгары – это, по сути дела, не национальность. Джунгары – это левое крыло в переводе на русский язык. То есть, когда Чингисхан двигался со своими завоевательными такими войнами, левое крыло вот этого войска двигалось, можно сказать, по самому югу. И название, это чисто воинское такое название, термин воинский левое крыло, он перешел на такую определенную империю, которая была создана, кочевая такая, языческая в части, своей в части мусульманская империя. Снизу в этот момент находилась Китай, Цинская династия там в Китае в этот момент правила. И происходит то следующее, происходит... Представьте себе, столетняя почти война с джунгарами у китайцев, да, Цинской империи. И вот на стыке этой войны джунгарии с Китаем оказывается алтайский народ, который в то время в каком положении находился, он был как бы на равных правах принят в эту джунгарскую империю. Но надо сказать, что, может быть, кратко сказать, что много раз обращались алтайцы, вначале обращались, значит, и просто обращались к градоначальникам тогда, ну, к начальникам крепостей, будем говорить, Бекатунской крепости. Потом посольство свою грамоту составили Тобольскому воеводе. Потом вынуждены были обращаться в министерство, значит, вот внешних отношений, как бы нам сказать. Но Россия не решалась их присоединить к себе. А с другой стороны, обстановка была такая страшная. Вы знаете, почему не пришлось присоединить? Потому что в это время шла торговля, усиленная с Китаем. Но это было не самым главным. Торговля с Китаем, она, может, какую-то выгоду приносила, но не в этом даже было дело, потому что китайская армия, вот тут стоявшая, она насчитывала 40 тысяч человек. 40 тысяч человек. А в то время, значит, наши гарнизоны, которые в крепостях находились, вот в порубежных таких крепостях, начиная от Бухтармы и кончая, значит, вот тут такая линия обороны такая, кончая вот Кузнецком, там, ну, по сотне, может, человек в каждой крепости было, если то и то не было. Эти 40 тысяч, вот эти несколько сотен людей. Конечно, люди были здесь умелые, служилые люди, но все равно 40 тысяч. Значит, вот и чем кончилась война Цинской династии, значит, с джунгарией? По разным сведениям, джунгары до этого составляли народ примерно численностью 1 000 000 человек. Ну, если считать там, ну, от, вот так сравним, допустим, от 700 до 600, от 800 тысяч, так вот, до миллиона человек, вот так, население Джунгари. Китайцы оставили от них только 50 тысяч. То есть вырезали вначале всех мужчин, потом всех. То есть от них оставили практически 50 тысяч. И вот эти репрессии, как на подданных Джунгарского царства, они обрушились и, конечно, на алтайцев. Вот. Алтайцы пробовали вести народно такую освободительную борьбу, создавали такие малые отряды. Ну, что эти могли отряды сделать? И они тогда, значит, вот простые решения несколько составляли к императрице. Русские медлили, потому что втягиваться в такую войну с такими войсками, значит, недостаточными, было трудно. Некоторые алтайские князья заняли такую позицию, что они тянули время, как бы изучали вопросы присоединения. В это время, значит, в 1704 году насильственно стали даже перегонять в Китай часть алтайского населения, пытались поставить своего хана, Булдухана, значит, здесь. И тогда алтайцы стали сжаться сюда, к крепостям. То есть сжаться к русским крепостям, к Бекатунской крепости, значит, сжаться. И надо сказать, что когда уже принято было решение, и потом договор с Китаем о разграничении территории прошел, значит, кстати, граница идет по той самой части, как она была с самого начала с Китаем. Вот, то уже алтайцев приняли даже как беженцев практически, потому что их в большом числе территории были вот захвачены вот этими войсками, и они были приняты как бы без земли, без земли. Надо сказать, что территория, на которой тогда жили алтайцы, как мы сейчас называем алтайцы, тогда их алтайцами не называли, это были различные племена такие, вот так же, как вот мы обращались с вами во время, допустим, Святослава, там Владимира, там тоже не было единого русского народа, были древляне, там вятичи, и здесь тоже телеуты, теленгиты, кижи, алтай-кижи, там, ну, всякие такие племена. И территория была вот от истоков Бухтармы, то есть в Казахстане они жили, а потом они за большую часть Монголии, такую достаточно большую занимали часть Монголии, занимали, значит, вот здесь земли и туда, в Кузнецк, то есть они жили. То есть это была достаточно большая часть такая земли. Вот. А их приняли без земли, как бы, приняли свое подданство. То есть это подданство давало им привилегии, то, что простую привилегию, что их просто не убили всех и все. То есть это вхождение их в состав Российской империи было совершенно добровольным. Более того, вынужденным и, может быть, единственным спасительным для них, как в свое время Казахстан вошел по этой же причине, что джунгары просто казахов, они бы просто тоже, вот, они прекратили бы свое существование, наверное. То есть мы всегда, говоря об этом, сегодня, когда тем более после вот этих веяний различных националистических, складывается впечатление, что Россия была каким-то интервентом, на своих, значит, сопредельных территориях, захватывая народы совершенно без их ведома, при нормальном историческом взгляде на эти свободы, она не выдерживает, конечно, никакой критики. Никакой критики не выдерживает. Но, как всегда, на своей территории русский народ пытался, значит, заняться миссией, вернее, заняться христианизацией народа, то есть приведение к свету Христову. В этом случае пользовались, конечно, испытанными средствами, изучением языка и беседой, словами. Вот. То, что насильственно практически у нас, ну, не было такого, чтобы кого-то крестили. Было там, вот, может быть, неудачный такой опыт алиутской, вот, нет, американской миссии в свое время, когда там, покрестившись, индейцы даже забыли, что они крещеные. Вот, это может не такой. И поэтому, наверное, преподобный Герман там остался всей миссией, может быть, на американском континенте. Здесь же обходилось совсем по-другому. То есть миссионеры, они занимались здесь проповедью. Конечно, русское население здесь было уже, особенно в районах вот Уймонской долины, потом, значит, там вот в Бухтармы находилось. Это были старообрядцы, то есть раскольники, которые искали здесь легендарного Беловодья, понимаете. То есть, а вот так вот, просто в административном смысле искали себе убежище от преследования властей по религиозному признаку. Они достаточно хорошо, кстати, сказать, ладили почему-то с китайской стражей, но это, наверное, было как-то взаимовыгодные какие-то условия. Ну, а тут, значит, русские переселенцы появляются, появляются церкви, появляются, значит, вот первые священники. Знаете, всегда, когда говорят о коренных народах, о насильственной их какой-то там христианизации или чем-нибудь, то я всегда вспоминаю основателя алтайской духовной миссии преподобного Макария Глухарева. Вернее, знаете, факт его биографии, что когда он приехал в Бийск, он остановился в доме не кого-нибудь, а кумандинца по национальности Петра Синькина, который был священником, понимаете, вот. То есть кумандинский народ – это народ, который почему-то дорожит своим названием, он не хочет называться алтайским. Мы отличающиеся народы, конечно. Вот. Сейчас их 3000 всего осталось, вот, и поэтому очень беспокоятся они, что их там станет вообще очень мало. То есть народ практически вымирающий, 3000 всего человек. Ну и вот, то есть остановился преподобный Макарий Глухарев в доме купца Синькина. Он, кстати, находился, знаете, где? Вот совсем здесь недалеко, за драмтеатром он находился, там где-то за территорией драмтеатра там он был дом. Ну, конечно, он деревянный был, простой дом, сейчас его уже не существует. То есть, чем занялись миссионеры? Ну, об этом вам, наверное, рассказывали на предыдущем занятии, да, чем занимались миссионеры. Вот, поэтому я повторяться не буду, может быть. Но вот о истории присоединения алтайцев к России я вот вам кратенько рассказал, хорошо? Надо сказать, что вот эти войны между китайцами и алтайцами, да, даже вернее не с китайцами, а с манчжурами, потому что в Китае тогда правила манчжурская династия, 600 лет она правила Китая, последняя императрица, допустим, китайца Си, она тоже была манчжурского происхождения. И поэтому войны в основном шли где? Вот в районе Телецкого озера, там на Башкаосе, вот тут здесь, значит, вот на Череше, то есть такие стычки, будем говорить, которые серьезного, конечно, значения никакого не имели. Вот. И поэтому вот этот присоединение был актом доброй воли алтайского народа к русскому. Но можно, значит, по-разному говорить, что мы внесли им, чего мы унесли от них, понимаете, вот. Сегодня одна женщина выступала, такая милая, конечно, профессор, по-моему, университета Горно-Алтайского. Для того, чтобы выступала, пришлось даже ступеньку поставлять, такая, ну, маленького роста, такая, ну, милая такая женщина, хорошая, алтайчика. И вот она рассказала, что мы тоже от них что-нибудь, что-то переняли, понимаете, вот. Даже в языковой, она, ну, филолог, и поэтому ее очень интересовало вот эти заимствования языков алтайского, русского, других языков, и она говорит, особенно переняли слово «ура» мы от них. То есть «ура» – это такое слово тюркского происхождения, вот она так вот здорово об этом говорила, что мы от них «ура» приняли, понимаете, когда в атаку идем или еще куда-нибудь. Или кричим «ура», что уроков нет. Вот. Ну вот, такое, значит, краткое, можно сказать, то есть народы взаимодействовали, жили. Конечно, здесь сталкивались и интересы, можно сказать, нечистоплодные, хищнические интересы купцов, промышленников различного рода. Мы знаем из жизни свидетеля Макария, да, что неоднократно он торговца спиртом разбивал их, значит, вот эти все бочки, когда они спаивали алтайцев, был за это даже несколько бит. Знаем случаи, когда миссионерские дружины вмешивались в вытеснение, когда алтайцев пытались вытеснить из долин переселенцы, туда в горы загнать поглубже. То есть миссия как таковая, она не стояла на интересах вот, захватнических. Ей нужны были, как говорится, как по слову апостола Павла, как он говорит, не вашего ищу, а вас. То есть миссия искала души, искала их просвещение. Вот, а не того, что было нужно от них, понимаете, вот. вот от Алтайцев. Вот поэтому такое бескорыстное достаточно было служение миссионерское. Так, ну, вопросы. Пока я что-то помню, можете спрашивать.
Ну,
а эти территории на основании уже договора между Россией и Китаем, насколько я помню, 1763-го, наверное, года.
Вот.
Как? Это не их территория. Они могут на них... Хотя в учебниках китайских, особенно в учебниках для средней школы, эти все наши земли заштрихованы как временно утерянные исторические территории Китая. Понимаете? Вот, что можно, конечно, большое. Ну а так они им никогда не принадлежали. Понимаете? И если говорить о китайцах, как о китайцах, понимаете, ну, может, вопрос такой важный, для нас, а может, не важный, то завоевателями всех этих территорий китайцы не были, понимаете. Кто был завоевателем этих? Были манжуры. У монголов, значит, наследников, будем говорить, нет никаких претензий к нам, понимаете. А у них там, которые сами находились под гнетом манжурской династии 600 лет, вообще их существовать не должно, в принципе, у китайцев как таковых. Это всегда был народ подчиненный, народ слабый, будем говорить, и в боевом отношении, в военном отношении. Наши казаки, допустим, сотня могла разогнать там до 2000, до 3000 китайцев. Поэтому это был достаточно слабый народ такой китайский. Он таким и оставался долгое время, потому что, знаете, ну, может, я куда-то отклонился от темы, потому что я вам все-таки благовествовать что-то наше должен говорить. Но белогвардейцы, попавшие, значит, случайно туда за границу, оказавшиеся в Харбине, оказавшиеся там, значит, вот в эмиграции, они во время гражданской войны в Китае были задействованы, и, допустим, небольшие части вообще на поражение наносили огромным частям китайским, потому что они практически, ну, очень слабые насчет войны. Так, ну вот, по политике мы с вами поговорили.
Да.
Ну пусть пугают. Может. Ну да. Ну а как, ну, знаете, эта тема, конечно, очень сложная для нашего восприятия, потому что нам, конечно, не хочется, чтобы нас завоевали, правда же, да? Вот. Очень нам не хочется этого, но все к тому идет. Вся политическая ситуация складывается к тому. Потому что нас мало, мы слабые, но богатые. Вот их много, они сильные, но бедные, понимаете. Вот очень работоспособные. Вот. То есть если бы мы населили все эти территории, понимаете, вот сами взяли, вот да и населили, правда же, и сами бы трудолюбивыми были, то бы... Тут бы, где тут, так бы тесно было от нас, понимаете, им куда еще притесниться-то было бы. Вот, поэтому понятно все. Вот. Так, ну, значит, и воскресенье, память, конечно, очень такого, одного из самых почитаемых святых на Руси, это преподобного Сергия, игумена Радонежского. Вот, мы его значение, конечно, понимаем и знаем, что, видите, как вот, если разобраться в духовных дарах, или разобраться, как сказать, не в духовных дарах, а в духовном устройстве определенных народов, то можно сказать, что не чисто формально совершается просвещение кого-то, понимаете, не чисто формально, а в той части народа появляется человек святой, то есть человек определенных качеств, нравственных, духовных качеств, и он только может породить вот этот духовных детей, понимаете, духовных детей, которые понизут потом, которые смогут, значит, наполнить смыслом жизнь человеческую, вот, и смогут вот и с другими поделиться тем благовестием, которое передано. То есть духовный только человек может порождать духовным. Потому что, знаете, вот даже вот если говорить о роли священника или о роли другого человека духовного в жизни, то можно сказать, что он сам не может ничего дать другому, понимаете, вот не может дать. Он может показать путь, может показать направление, может помочь ему участием в таинстве, но дать этому человеку может только Бог, понимаете, да? Вот. И поэтому вот чем ярче вот жизнь человека, чем раньше ярче его пример для окружающих, тем более действенно его влияние на тот мир, в котором он находится. И вот преподобный Сергий Радонежский для своего времени, для своего народа имел такой огромный духовный авторитет, он, который искал личного спасения для себя, для этого он удалился в пустыню, то есть он искал личного спасения как бы для себя. Подвиг его был тоже для спасения, то есть он осознавал существом погибающим себя, и поэтому удалился на эту гору Маковец, и там, значит, подвиг их прожил всю свою жизнь. Но вот этот личный поиск его спасения и стяжание вот благодати Духа Святого ему такой авторитет дало, что он князей мирил, что он ходил, значит, договаривался, допустим, с Олегом Рязанским, чтобы он во время смуты для Москвы эту Москву не погубил. Своим прищением останавливал такие, значит, междоусобицы княжеские. То есть и власть его, власть была не административная, власть не от мира сего, власть такая духовная, духовный авторитет, который он представлял. Образ жизни представлял собой. И поэтому это потом дало ему право вмешиваться в самые, ну не как сказать, вмешиваться, в самые серьезные государственные вопросы и дела, которые решались. Понимаете? Славы человеческого он не искал, места административного себе не искал, об этом свидетельствует то, что он отказался от преемства свидетелем Алексеем, то свидетель Алексей Московский призвал преподобного Сергия и сказал, что я вот изнемогаю, чувствую свою кончину, и ты будешь после меня митрополитом. Вот. Преподобный Сергий от этого отказался, поэтому был путь не его путь, не путь инока, а такой путь уже более государственного служения. И он понимал, что он не сможет, наверное, безвредным для себя, для своего, значит, созерцательного образа жизни понести вот это. И поэтому он от этого отказался. Но духовный авторитет был очень глубоким, воздействие на современников очень глубокое. Можно вспомнить только пример, когда преподобный Сергий вышел на крыльцо, уже увидел множество птиц, которые летели. И так Господь ему показал его будущих учеников, которые на самом деле от севера, от Белозера, да, Кирилл Белозерский там, и даже далее того, значит, на север, и до юга основали множество монастырей, десятки монастырей его ученики основали, то есть это было как от одного источника такие расходящиеся искры, понимаете, и там тоже загорелось, и Русь осветилась этим светом, понимаете, вот, то есть влияние этого святого человека было настолько огромным, как вот, ну, с чем-то сравним, может, на алтайский народ влияние преподобного Макария, которого они всю жизнь называли незабвенным архимандритом для себя. То есть духовный человек поражает подобных себе духовных людей, и только он способен на это, понимаете, способен путь показать, способен определить направление духовной жизни для каждого своего последователя. Ну, а сегодня я хотел бы сказать, знаете, что оставить наше внимание на спасение все-таки. То есть сегодня, видите, вот достаточно часто, задавая человеку вопросы, вот я такой сейчас любопытный стал, задаю вопросы иногда, вот зачем вы вообще ходите в церковь, понимаете, да, вот, ну, вопрос такой, ну, это вопрос такой интимный, будем говорить, для каждого, так вот, зачем вот, ну, вначале меня любопытство разбирало, я спрашивал крещаемых, понимаете, вот, зачем вы пришли креститься, вот. То есть какая цель вашего крещения, как вы осознаете, для чего вы креститесь, правда же, да? Ответы в этом случае были очень много различные, там, ну, всякие такие, я даже некоторые курьезные помню в своей голове, там, чтоб ангел телохранитель был, там, значит, еще там всякие, ну, такие смешноватые ответы. Но те люди наивные пришли, ну, что над ними смеяться-то и не след, понимаете, потому что они по влиянию сердца пришли. Ну, а здесь, значит, уже человек, который приходит в церковь, уже... И уже ходит в церковь, и долго, значит, может быть, ходит. Всегда нам полезно задавать себе вопросы, зачем я, собственно, все-таки в церковь хожу. Вот. Что я ищу там в церкви, понимаете, от чего я хочу добиться. Потому что очень часто происходит какая-то вот несколько подмена того первого, первоначального вот шага, того первого мотива, зачем мы в церковь пришли. И в последующем жизнь как-то вот она меняет, может быть, человека, он начинает вот другие как бы ориентиры неважные, понимаете, для себя выбирать в своем вот действии, зачем он все-таки ходит в храм и чего он хочет от Бога. Вот. И поэтому на самом деле самым главным вопросом является вот этот коренной, что же я хочу, понимаете, посещая храм. Вот. И когда мы честно его себе задаем, то зачем я посещаю воскресное богослужение? Давайте домашнее задание себе проведем, хорошо, и спросим, зачем я хожу вот в храм, зачем я хожу? То оказывается, если мы честно на этот вопрос отвечаем, вот простите, может, никого не хочу обидеть, вот я знаю, зачем я хожу, я там работаю. А вы, значит, подумайте, Петро Семенович, я, может, маленько шучу, меня простите, хорошо? Вот. А вы, значит, вот там, нету, что как-то надо ходить, я там на работу-то надо ходить. Вот. А вы, значит, все-таки разберитесь и подумайте, хорошо, вот уже, зачем же мы ходим, понимаете? Или нас привлекает человеческое общество какое-то, может быть, там определенное, вот и нам, допустим, там нравится вот с кем-то общаться, или нам, значит, вот нравится само богослужение, там красота какая-то, или, может быть, что-то такое. Но чаще надо себе вопрос такой задавать, кто я вообще, какой путь я для себя определенный выбрал, что я делаю на этом пути, вот, и чего я почти, в конце концов хочу добиться, потому что когда от нас уходит цель наша, и второстепенная какая-то цель ее затмевает, то мы уже теряем некоторую ревность, понимаете, в достижении цели, и теряем часто ориентиры. Ну, наверное, понятно, о чем я говорю, да? Вот. То есть задать себе вопрос простой, вот, ну, конечно, это образ нашей жизни, понятно, вот, это образ жизни наших предков в чем-то, вот. Я не думаю, что на Руси все, или наши предки были какие-то, может быть, там, люди такие своеобразные, которые выбрали для себя этот путь. Потому что, знаете, вот князь Владимир, выбирая веру, он все-таки, кроме всех прочих признаков, он еще руководствовался и тем, что бабка его мудрая Ольга, она выбрала все-таки христианство. Он знал, что бабушка мудрая Ольга, понимаете, она и выбрала христианство. Кроме тех основных наблюдений, которые ему послы донесли. То есть вот для чего я хожу? То есть я ищу спасение. Когда мы говорим, ну, в общем, так, это цель христианина, вот это спасение, да? Для этого он ходит в храм. Для этого он уходит в пустыню, там, как преподобный Сергий. Для этого он совершает различного рода подвиги, вот, наши повседневные. Вот не вкушает мясо, там, допустим, не ест еще чего-нибудь. То есть все это только средство. Для чего? Для спасения, да? И вот, прежде чем заговорить о спасении, надо все-таки задуматься тоже, вот, а нужно ли, вот, а кто такой спасающийся, понимаете, вот, кто такой спасающийся, кто человек, который вот нужен спасать, как вот ситуация, это все в житейской объяснить нам. То есть спасающийся — это кто человек? Человек, находящийся в опасности, да? Это однозначно, это человек, находящийся в опасности. Вот. То есть чем больше человек понимает, какая опасность ему грозит, тем больше он ищет спасения от этой опасности. Да? Вот. Мы знаем неимоверные такие вот случаи, необъяснимые порой, когда человек, значит, вот спасает от чего бы ни было, что грозило его телу, там, грозило его жизни, он такие чудеса проделывает. Он там 14 метров перепрыгнул, понимаете. Вот. Он там взлетел по гладкой стене, неизвестно на какую высоту, понимаете, вот. Он еще что-то сделал. То есть способность к напряжению у человека, когда ему грозит опасность, очень большая. Знаете, даже вот преподобный Амвросий Оптинский, он, когда ему говорили, что я не могу делать того или не могу этого в христианской жизни, что-то казалось трудным человеку, то преподобный Амвросий рассказал такой случай. Вот ехал мужик такой старый по Сибири на лошади ночью, едет, а тоже говорит, не могу, все, кряхтел, не могу. А тут едет, Сибирь, зима, он в полушубке, сверху тулуп, задремал, глаза открыл, смотрит волки. Так как он был в тулупе, он на сосну залез, говорит, а тоже говорил, не могу. То есть, чтобы начать что-то делать, надо очень сильно испугаться, понимаете, вот. Не испугаться, все-таки понять, что тебе угрожает опасность. Какая опасность угрожает человеку? Ну, все мы знаем неотвратимость все-таки исхода нашего из мира сего, то есть знаем, что это неотвратимо, смерть, в принципе, неизбежна для человека. Это знают все. Как только человек приобретает более-менее рассуждение о чем-то, наблюдения какие-то, или он так сталкивается, или родственники какие-то умирают, то есть он понимает неизбежность смерти. То есть это опасность такая, смерть, с которой ничего не сделаешь, понимаете. Все дело в том, чтобы как-то вот пробить вот эту вот жизнь свою, да, вот хоть этим может человек заняться, это вот для него как бы спасение своей жизни, то есть ее спасти в принципе невозможно, понимаете, вот я, может быть, вещи сейчас такие печальные говорю, какие-то там, но ее в принципе спасти невозможно, жизнь, просто она может быть длиннее, а она может быть короче, понимаете, жизнь вот эта наша земная. И спасти жизнь, вот жизнь спасли, или там он меня спас на фронте, там еще где-нибудь. То есть он продлил мою жизнь на определенный период времени. Вот. То есть я прожил еще, допустим, ну, 40 там лет, ну там 50 у кого-нибудь, может, еще сколько-нибудь. И то есть жизнь продлилась в какой-то форме. Это реальность, понятие, факт, который никак не избежишь. Но религиозное сознание, оно более глубокое сознание. Потому что жизнь неверующего человека, атеиста, она, в принципе, соответствует словам вот, апостола, который говорит, будем петь и есть, потому что завтра умрем. Вот так рассуждает атеист. То есть он как бы хочет насладиться в этой жизни, в этот короткий период времени, который составляет его жизнь, он решает получить для себя как можно больше удовольствий, как можно больше, значит, полноценную жизнь свою как бы воспринять в лучшем случае, понимаете, вот. И вот так вот. А религиозная жизнь, конечно, жизнь религиозного человека, она предполагает большее. То есть христианство утверждает, православие говорит, что человек в принципе бессмертен, понимаете, вот. Что смерть – это просто маленький переход такой для человеческой души, потому что душа человеческая, она, в принципе, бессмертна. Мы уже говорили, чем она отличается от души животных. То есть Священное Писание нам говорит, что душа животного в крови его, а у человека душа живая, то есть дыхание жизни Господь вложил в душу человека. То есть душа, в принципе, бессмертная, вечная душа. Вот. И что получается тогда? Тогда, если получается, что жизнь наша все равно, она как-то вот, ну, ограничена там временем каким-то, ну, мы так, все в физическом мире так, понимаете, все в материальном мире имеет начало, имеет свое завершение, да, мы же об этом неоднократно говорили, все в физическом мире, ресурс кончается, и все. Но, значит, вот что получается, что если жизнь наша все-таки вечная жизнь, то самое главное, это для нас жительство, это там. Потому что здесь мы имеем отношение с маленьким отрезком жизни, а там, если вечная душа, то оно, что у нас вечное, это и будет, понимаете, вот вечное, вечность у нас впереди. Вот. Вечность – это понятие, которое очень трудно воспринять нам, когда мы живем в этом мире, потому что мы не можем представить, что такое вечность, понимаете. Ну, можно образы представить, как вот сейчас такие даже банальные вещи есть, как вот, а один человек пытался другому объяснить, что такое вечность, он сказал, вот видишь вот эту гору, огромная там гора, огромная такая гора, понимаете, вот. И представь себе, что, говорит, вот прилетает птичка, одну песчинку отламывает и уносит. Вот. Ты можешь представить? Говорит, могу. А можешь представить, что она вот раз в неделю прилетает? Могу. А раз в год можешь представить? Могу. А раз вот в 1000 лет она прилетает, птица. Ну ладно, могу. Но вот когда она всю эту гору расклюет, тогда вечность кончится, понимаете? Вот. То есть так пытался объяснить просто, ну, на простом примере. Да и то. И вот для меня этот пример какой-то не очень убедительный. Я для себя никак вечность не могу понять. Понимаете, что такое вечность? Вечное бытие. Ну, что, потому что человек с во многими этими вещами сталкивается, и многие вещи не может объяснить. В общем, не можешь объяснить, что такое свет. Существуют только теории там какие-то, которые объясняют, что такое свет. Еще другие какие-то научные теории. Ну ладно, мы касаться особо-то не будем. А вот что такое вечность? То есть вечная жизнь. И по сравнению с вечностью, надо нам сказать, если мы реально это для себя представим, сможем вдруг представить, то наша временная вот эта жизнь, она ничтожный промежуток времени, ничтожный, понимаете, очень малый. бесконечно малый промежуток времени, вот это наша маленькая вот с вами жизнь сегодняшняя. Но что еще следует заметить, что вот от этой жизни, оказывается, зависит очень многое. Вообще все зависит в вечности от нашей временной жизни. Почему такое значение эта жизнь наша приобретает, вот эта наша маленькая жизнь, понимаете? Вот, когда мы, в принципе, заходим в коридор, не успели обоплоться, увидели две двери и для себя что-то выбрали, понимаете? Почему она приобретает такое значение? Да потому что здесь у нас с вами есть свободная воля. Вот. У нас здесь есть свободная воля. То есть Господь дал нам свое богоподобие, Он дал нам свободную волю. То есть по своей свободной воле мы определяемся здесь. То есть мы даем как бы направление, такой толчок. Понимаете, вот как, знаете, вот мячик там взял так вот, посмотрел туда-сюда, так толкнул его здесь. А он потом покатился. И по нарастающей, потому что, знаете, в той жизни вечной, как нам открывают об этом боговицы наши, отцы святые говорили, и, значит, Священное Писание, что там человек не будет заторможен, не будет заморожен в той точке, понимаете, в которой он вышел в тот мир. Там будет он бесконечно развиваться, то есть бесконечное развитие, то есть там убыстрение будет этих всех процессов, понимаете, развития, доведения их до совершенства. Вот. То есть там тоже развитие, но вот здесь очень важно вот направление нашей воли. То есть эта жизнь приобретает значение только при наличии свободной человеческой воли, что человек для себя выберет. Как вот писатель наш Достоевский, он по этому случаю говорил, широк ты человек, сузить бы тебя. То есть настолько широкое поле деятельности, настолько воля открывает, значит, для нас возможности большие, понимаете, как в грехе, так и в добродетели. То просто прям диву даешься. И поэтому иногда, знаете, такая мысль, правда, как он, согласно Федору Михайловичу, значит, что сузиться бы как-нибудь, понимаете, вот хоть что бы нибудь отняли, чтобы хоть бы это. Как, знаете, один человек мне говорил, батюшка, я так хорошо, что я ленивый, но хвалил, конечно, не добродетель, а грех, что я в такие гадости не впал, понимаете, из-за своей лени. Вот так. Но это, конечно, обманчивое такое впечатление. Это по принципу, больше спишь, меньше грешишь, понимаете. Вот. Значит, вот, то есть очень, и иногда даже вот такое получается, что особенно вот желание такое часто появляется у людей, да, может быть, да, не таких вот нерелигиозных, скорее, но у них чувство какое-то есть религиозное. Они говорят, ну если Бог вот такие всемогущие, почему он не сделает всех хорошими? Он все же может, правда, Господь? Вот стали бы мы в понедельник все, понимаете, у нас бы, где бы произошло бы депрограммирование сознания, понимаете, мы бы все там получили хорошую там установку на добро. Стали бы мы в понедельник или лучше в субботу, понимаете,